из фондов Радио России, Санкт-Петербург. Петербургские старожилы.
Владимир Александрович Сологуб. Воспоминания. В то время, то есть в 30-х годах, петербургский большой свет был настоящим большим светом. Русская знать, еще не обедневшая, держалась сановито и строго чуждалась наводнивших ее впоследствии всякого рода проходимцев. Ко всем и каждому соблюдалась вежливость самая утонченная и гостеприимство самое широкое. Торгашество почиталось позором. Всякий поступок, могущий подать повод к истолкованиям ложным, возбуждал порицание самое строгое. Хотя беспредельно преданный и зависимый от двора большой свет в то же время сумел сохранить некоторую независимость. Всем старожилам известен следующий весьма характеризующий общество того времени случай. В Петербурге в течение многих и многих лет проживала чета Кологривовых. Муж, не глупый, добрый и любезный, не выходил ничем, впрочем, из общего уровня светских людей. Но жена его, Наталья Дмитриевна, была одна из умнейших и в то же время оригинальнейших женщин своего времени. Не имея ни большого состояния, ни знатного происхождения, ее родные средние руки помещики жили в провинции, не получив даже блестящего образования, она своим здравым и ясным умом, своей безукоризненной добродетелью, своим справедливым, хотя иногда и немного резким суждением, составила себе выдающееся положение в свете. Весь Петербург толпился, именно толпился в ее гостиной, и она принадлежала к тому избранному числу старушек, мнение которых составляет авторитет. Нас с братом, детьми иногда водили к ней, и мы присутствовали при ее утреннем туалете. Боже мой, что это был за туалет? Недаром Наталья Дмитриевна слыла за одну из безобразнейших женщин в России. Она вполне оправдывала эту репутацию. Маленького роста, толстая, горбатая, вся перекривленная, со множеством бородавок на буром лице, с горбатым кривым носом, она торжественно восседала перед своим зеркалом и тщательно с помощью своих горничных расчесывала свои короткие седые волосы. Потом она напяливала себе на голову нечто среднее между чепцом и платочком и проворно своими пальцами, тоже кривыми, завязывала бант, концы которого, как рога, торчали на ее темени. Облачившись в неизменный летом и зимой коричневый шелковый капот и натянув на плечи черную бархатную мантилью, она, оглянув себя в зеркало, поворачивалась к нам и пресерьезно нас спрашивала: «Что, хороша я еще?» И мы, и горничные Натальи Дмитриевны рассыпались, разумеется, в восторженных похвалах. Так вот, у Кологривовой, как я уже сказал выше, бывал весь Петербург. Но Петербург избранный. Так что даже люди, занимавшие иерархически очень высокие должности, не всегда бывали допускаемы в ее гостиную, если за ними водились худо скрываемые грехи. Однажды граф Чернышов, тогдашний военный министр, не будучи знакомым с Кологривовой, приехал к ней с визитом и без доклада вошел в гостиную, переполненную посетителями. Наталья Дмитриевна не ответила на его поклон, позвонила и, грозно глянув на вошедшего слугу, громко проговорила своим басистым голосом: «Спроси швейцара, с каких пор он пускает ко мне лакеев». Сановник едва унес ноги. А на другой день весь именитый Петербург перебывал у Натальи Дмитриевны. Надо сказать, что граф Чернышов только благодаря сделанной им карьере был выносим в свете, а о нем самом, его происхождении ходили самые непривлекательные слухи. Описывая петербургские салоны того времени, нельзя не упомянуть об Авроре Карловне Демидовой, жене Павла Николаевича Демидова, брата знаменитого Анатоля, князя Сан-Доната. Но тогда как Анатоль Демидов проживал почти всегда в Париже, где приобрел себе большую известность своей безумной роскошью, гомерическими попойками и, наконец, своей женитьбой на хорошенькой принцессе, Павел Демидов жил постоянно в Петербурге, в своем великолепном доме и принимал всю столицу. Аврора Карловна Демидова, финляндская уроженка, считалась и была на самом деле одной из красивейших женщин в Петербурге. Многие предпочитали ей ее сестру, графиню Эмилию Карловну Мусину Пушкину, ту графиню Эмилию, о которой влюбленный в нее Лермонтов написал это стихотворение «Графиня Эмилия прекрасна, как лилия». Трудно было решить, кому из обеих сестер следовало отдать пальму первенства. Графиня Мусина Пушкина была, быть может, еще обаятельнее своей сестры, но красота Авроры Карловны была пластичнее и строже. Аврора Карловна Демидова рассказала мне однажды очень смешной случай из ее жизни. Возвращаясь домой, она озябла, и ей захотелось пройтись несколько пешком. Она отправила карету и лакея домой, а сама направилась по тротуару Невского к своему дому. Дело было зимой, в декабре месяце. Наступили уже те убийственные петербургские сумерки, которые в течение 4 месяцев отравляют жизнь обитателям столицы, но Демидова шла не спеша, с удовольствием вдыхая морозный воздух. И вдруг к ней подлетел какой-то франт и, предварительно расшаркавшись, попросил у нее позволения проводить ее домой. Он не заметил ни царственной представительности молодой женщины, ни ее богатого наряда, и только как истый нахал воспользовался тем, что она одна и что упускать такого случая не следует. Демидова с улыбкой наклонила голову, как бы соглашаясь на это предложение. Франт пошел с ней рядом и заягозил, засыпая ее вопросами. Аврора Карловна изредка отвечала на его расспросы, ускоряя шаги, благо дом ее был невдалеке. Приблизившись к дому, она остановилась у подъезда и позвонила. «Вы здесь живете?» – изумленно вскрикнул провожавший ее господин. Швейцар и целая толпа официантов кинулась навстречу хозяйке. «Да, здесь», — улыбаясь, ответила Демидова. «Извините», — забормотал нахал, — «я ошибся, я не знал вовсе. А куда же вы?» — спросила его насмешливо Аврора Карловна, видя, что он собирается улизнуть. «Я хочу представить вас моему мужу». «Нет, извините, благодарствуйте, извините», — залепетал франт, опрометью спускаясь со ступенек крыльца. Самыми блестящими после балов придворных были, разумеется, празднества, даваемые графом Иваном Илларионовичем Воронцовым-Дашковым. Один из этих балов остался мне особенно памятным. Несколько дней перед этим балом Лермонтов был осужден на ссылку на Кавказ. Лермонтов, с которым я находился сыздавна в самых товарищеских отношениях, хотя и происходил от хорошей русской дворянской семьи, не принадлежал, однако, по рождению квинтэссенции петербургского общества. Но он его любил, бредил им, хотя и подсмеивался над ним, как все мы грешные. К тому же в то время он страстно был влюблен в графиню Мусину Пушкину и следовал за нею всюду, как тень. Я знал, что он, как все люди, живущие воображением, и в особенности в то время, жаждал ссылки, притеснений, страданий, что, впрочем, не мешало ему веселиться и танцевать до упаду на всех балах. Но я все-таки несколько удивился, застав его таким беззаботно веселым почти накануне его отъезда на Кавказ. Вся его будущность поколебалась от этой ссылки, а он, как ни в чем не бывало, кружился в вальсе. Раздосадованный, я подошел к нему. «Да что ты тут делаешь?» — закричал я на него. «Убирайся отсюда, того и гляди, тебя арестуют. Посмотри, как грозно глядит на тебя великий князь Михаил Павлович». «Не арестуют у меня», — щурясь сквозь свой лорнет, вскользь проговорил граф Иван Илларионович, проходя мимо нас. В продолжении всего вечера я наблюдал за Лермонтовым. Его обуяла какая-то лихорадочная веселость, но по временам что-то странное точно скользило на его лице. После ужина он подошел ко мне. «Сологуб, ты куда поедешь отсюда?» — спросил он.
«Куда?» «Домой, брат, помилуй, половина четвертого».
«Я пойду к тебе, я хочу с тобой поговорить». «Нет, лучше здесь. Послушай, скажи мне правду. Слышишь? Правду. Как добрый товарищ и как честный человек. Есть у меня талант или нет? Говори правду».
«Помилуй!» — закричал я вне себя. «Как ты смеешь меня об этом спрашивать? Человек, который, как ты, который написал...»
«Хорошо», — перебил он меня. «Ну так слушай, государь милостив, когда я вернусь, я, вероятно, застану тебя женатым, ты остепенишься, образумишься, я тоже, и мы вместе с тобою станем издавать толстый журнал». Я, разумеется, на все соглашался, но тайное скорбное предчувствие как-то ныло во мне. На другой день я ранее обыкновенного отправился вечером к Карамзиным. У них каждый вечер собирался кружок, состоявший из цвета тогдашнего литературного и художественного мира. Глинка, Брылов, Даргомышский. Словом, то, что носило известное в России имя в искусстве, прилежно посещало этот радушный, милый, высокоэстетический дом. Едва я взошел в этот вечер в гостиную Карамзиных, как Софья Николаевна Карамзина стремительно бросилась ко мне навстречу, схватила мои обе руки и сказала мне взволнованным голосом: «Ах, Владимир, послушайте, что Лермонтов написал! Какая это прелесть! Заставьте сейчас его сказать вам эти стихи!» Лермонтов сидел у чайного стола. Вчерашняя веселость с него соскочила. Он показался мне бледнее и задумчивее обыкновенного. Я подошел к нему и выразил ему мое желание, мое нетерпение услышать тотчас вновь сочиненные им стихи. Он нехотя поднялся со своего стула. «Да я давно написал эту вещь», — проговорил он и подошел к окну. Софья Карамзина, я и еще двое, трое из гостей окружили его. Он оглянул нас всех беглым взглядом, потом точно задумался и медленно начал: «На воздушном океане, без руля и без ветрил, тихо плавают в тумане», и так далее. Когда он кончил, слезы потекли по его щекам, а мы, очарованные этим едва ли не самым поэтическим его произведением и редкой музыкальностью созвучий, стали горячо его хвалить. Лермонтов покачал головой. «Нет, брат, далеко мне до Александра Сергеевича», — сказал он, грустно улыбнувшись. да и времени работать мало остается. Убьют меня, Владимир. Предчувствие Лермонтова сбылось. В Петербург он больше не вернулся. Но не от черкесской пули умер гениальный юноша, а на русское имя кровавым пятном легла его смерть.
Главы из книги Владимира Александровича Сологуба «Воспоминания» читал заслуженный артист России Аркадий Волгин.
Из фондов Радио России «Санкт-Петербург».
Микрофона Муза Кадлиц. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях известный музыкант, дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии Владимир Альтшулер.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я очень рад сть представить вам выдержки из моих программ последних годов. Я знаю, что у радиоприемников находится много людей, которые посещали зал, но по тем или иным причинам не могут сейчас этого сделать. Поэтому я представляю себе сегодняшнюю передачу как мой отчет прежде всего перед этой публикой. Хотел бы я начать с цикла «9 симфоний Брукнера», который был основным в последние годы для меня. В 1992 году я начал этот цикл, и каждый год я дирижировал по одной симфонии. Один год, к сожалению, пропустил по важной причине. Но, тем не менее, первая симфония была исполнена в 1992 году, а последняя – в 2003. И этот концерт был посвящен памяти Моровинского. Когда я думал о каком-то большом цикле, который было бы хорошо исполнить с оркестром филармонии, я остановился в последний момент на двух композиторах – на Малере и на Брукнере. Это, конечно, два гения, каждый из которых по-разному освещает и отражает мир. Передо мной стояла дилемма – показать его глазами Брукнера или глазами Малера. Я так подумал, что в то время, очень тяжелое для всей страны, очень нервное, метущееся и такое непредсказуемое, лучше бы поиграть Брукнера, композитора, который постоянно находился в гармонии с миром. Ни в одной его симфонии нет подлинной, настоящей трагедии. Есть драма. И мне как-то вот эта мысль была близка, и я решил дирижировать все-таки Брукнера. Я вам должен сказать, что в конце концов, заканчивая этот цикл, я понял, что я сделал совершенно правильно. Мне кажется, что я вложил какую-то часть вот в эту гармонизацию общества, в этот тяжелый для всей страны период. Во всяком случае, я хотел бы так думать. Я старался как-то приблизиться к этой фигуре и понять строй его мысли, я имею в виду композитора Брукнера, ощутить вот биение пульса того исторического момента, когда он сочинял свои произведения. И постепенно вот эта регулярная, постоянная работа над партитурами достигла результата, по крайней мере, в отношении музыкантов оркестра. Надо сказать, что Брукнера играть очень трудно. У Брукнера существуют огромные длинные линии нарастания, развития. В общем, Брукнер достаточно специфический для восприятия композитор, но очень с глубоким музыкальным и философским содержанием. И сейчас бы я хотел, чтобы вы прослушали отрывок из 9-й симфонии.
Хочу напомнить, что сегодня в нашей музыкальной гостиной царит заслуженный артист России Владимир Альтшулер.
Вот к своему теперешнему возрасту надо подвести какие-то итоги. И я понимаю, что самым главным моим достижением музыкальным является то, что я работаю в этой замечательной филармонии. И в такой выдающейся компании дирижеров, какой нет ни в одном музыкальном заведении мира, я вас уверяю. Такие дирижеры, как Юрий Хатуевич Темирканов и Александр Сергеевич Дмитриев, это дирижеры мирового класса. Совершенно разные личности, абсолютно разные. Николай Геннадьевич Алексеев, дирижер, с которым я учился в консерватории, хотя он и моложе меня значительно, на мой взгляд, является самым техничным и самым профессиональным дирижером нашего поколения. И, конечно, это честь работать в такой компании. В этой же филармонии петербургской два выдающихся симфонических коллектива. И этого тоже нигде нет. Замечательный коллектив, заслуженный коллектив филармонии и академический симфонический оркестр. Каждый обладает своим творческим лесом, у каждого замечательная история, каждый внес весомый вклад в историю культуры России. Я бы очень хотел сказать о своем профессоре. Он для меня прежде всего профессор, а потом уже главный дирижер. Это Александр Сергеевич Дмитриев, народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии. Он 5 лет учил меня в консерватории, но на этом мое обучение не закончилось. Я учился и до этого, сидя в оркестре на месте концертмейстера альтов и наблюдая его работу. Надо сказать, что когда-то я также наблюдал работу Юрия Хатовича Темирканова, который принял меня в 1969 году в филармонию, будучи нашим главным дирижером. Наблюдение за оркестра за дирижером – это совсем другое дело, нежели из зала. Я очень много получил в работе с этими выдающимися мастерами. А Александр Сергеевич еще и сейчас часто помогает мне, не только словом, так сказать, мы работаем над партитурами, мы обсуждаем какие-то музыкальные вещи, проблемы, и мне кажется, что сейчас я даже больше получаю, чем раньше. Может быть, я сейчас более готов к этому. Я очень люблю свой оркестр. Дело в том, что я прошел путь, как у нас раньше говорили, от рабочего до главного инженера предприятия. С 10-го пульта альтов через 6 конкурсов я стал концертмейстером, потом стал дирижером-ассистентом. И вот 10 лет я был дирижером-ассистентом, одновременно первым концертмейстером группы альтов. Было довольно смешно. Один концерт я сидел на сцене, а другой концерт я стоял на сцене, дирижировал. И, знаете, совершенно уникальный случай. Как-то я пришел в зал, сел на хорах на концерте, и рядом со мной сидела женщина, которая регулярно посещала наши концерты. И она меня спросила, а где ваш брат? Я говорю, какой брат? А вот тот, который на альте играет. Оказывается, она думала, что это два разных человека. Но такая ситуация все-таки, хотя и продолжалась 10 лет, доля продолжаться не могла, это было невозможно. И как я не любил свой инструмент, мне все-таки хотелось сосредоточиться на чем-то одном, на дирижировании. Это очень интересная область. И то, что я работаю дирижером в оркестре, в котором я играл, это очень трудно, вы знаете. Доказать, показать как-то своим коллегам, с которыми ты учился с некоторыми с первого класса, убедить их в том, что ты имеешь право руководить музыкальным процессом, это не так просто. Но я должен сказать, что в оркестре много замечательных солистов, много замечательных музыкантов и просто очень интересных людей. И как замечательно показал Феллини в своем фильме «Репетиция оркестра», каждый оркестр – это слепок, это какое-то общество, в котором присутствуют разные группы, разные интересы, разные возрасты. И вот этот высокий профессиональный уровень музыкантов оркестра, а также вот этот климат и взаимопонимание, слава богу, существует между мной как дирижером и оркестром, позволяет мне предлагать коллективу произведения совершенно разного плана. И старых мастеров, и современные. И я всегда знаю, что оркестр исполнит это на очень высоком профессиональном уровне. Недавно у меня был концерт, который как бы подводил итог моей работы к данному моменту в филармонии. Юбилейный концерт. И думая о программе его, я в первую очередь решил поставить Шахерезаду Римского-Корсакова. Знаете, я вообще преклоняюсь перед этой фигурой, перед Римским-Корсаковым. Достаточно взглянуть на портрет этого замечательного композитора и человека, и вы сразу увидите это благородство, эту глубину, эту серьезность. Само произведение Шахерезада, оно не только прекрасно само по себе, но оно является отправной точкой для многих сочинений других авторов в разных странах. Итак, Шахерезада. Совершенно замечательное, прекрасное произведение с огромным количеством сольных партий, скрипки, кларнета, фагота и других инструментов. Кроме того, там такая возможность позвучать русскому симфоническому оркестру. Русский оркестр славится звучанием струнной группы до сих пор. Я бы хотел, чтобы вы послушали отрывок из третьей части Шахерезады. Это совершенно замечательная музыка. Я бы хотел еще, чтобы вы обратили внимание на соло кларнета. На кларнете играет замечательный музыкант нашего оркестра Адиль Владимирович Федоров. Музыкант прекрасный. Мы с ним работаем буквально чуть ли не с первых лет нашей работы в оркестре вместе. И много работали в ансамблях. Я тоже когда-то играл на альте. Мы работали в квартете, в квинтете. Ну, я очень хочу, чтобы вы получили такое же удовольствие, которое я получал на сцене от этой музыки.
всегда действительно прекрасное исполнение, а сколько интересных и подчас просто неожиданных для слушателей произведений сыграл под вашим управлением академический филармонический.
Я очень много дирижировал современной музыки. С огромным удовольствием я вспоминаю премьеры, скажем, 2-й и 3-й симфонии Уствольской. Для меня это было потрясение. Это гениальная музыка абсолютно. Очень много советских, российских композиторов. Казанский композитор, лауреат государственной премии, теперь заслуженный деятель искусства, профессор Леонид Любовский, предложил мне исполнить Бернауэрин, Орфа. Это произведение, не исполнявшееся никогда в России. Там присутствует оркестр, присутствует хор, солисты и так далее, и так далее. И вот, чтобы поставить это на сцене большого зала, Любовский специально отправился в Германию к вдове Орфа, получил от него разрешение на новую редакцию этого произведения для филармонической сцены. И я хочу представить на ваш суд сегодня сцену «Ведьм» из этого произведения. Надо сказать, что это очень интересная часть Бернауэрин, в которой хор не поет, а кричит. И когда я слушаю эту сцену, я вспоминаю человека, который явился инициатором создания этого произведения. Это был друг Орфа, Курт Хубер, профессор Мюнхенского университета, который собирал баварские сказания, песни и легенды. Он был фольклорист. И в начале войны, Второй мировой, он возглавил антифашистскую организацию «Белая роза». Члены этой организации все были казнены, а процесс над самим Куртом Хубером превратился вот в такой шабаш ведьм. И в этой сцене, которую вы услышите, есть отголоски того, что чувствовал сам Карл Орф, когда его друга судили и повесили. Надо сказать, что героиней этого произведения Бернауэрин стала, в конце концов, одной из самых почитаемых святых в Баварии.
Шестого ядока!
Должна сказать, что исполнение этого сочинения Орфа в Большом зале филармонии произвело на меня огромнейшее впечатление. Не могу не вспомнить и ваш совместный проект с Владимиром Гуревичем, когда вы познакомили нас с замечательной музыкой Алексея Федоровича Львова. Да мало ли было у вас прекрасных программ русской музыки. Скажите, а как вы относитесь к Петру Ильичу?
Ну, вы знаете, я очень люблю музыку Чайковского. Я думаю, что я в этом далеко не одинок. Любой человек, живущий и воспитанный в русской культуре, конечно, любит Чайковского, как любит Пушкина. Между прочим, у Чайковского, кроме 6 симфоний, плюс Манфред, 7-я, существует еще 4 сюиты. По размерам некоторые из них совершенно не уступают симфониям. Скажем, вот та сюита, отрывка с которой хотел бы я вам представить, 3-я, она идет 44 минуты. Чем же отличаются эти сюиты от симфонии Чайковского? Симфонии – очень драматические и трагические произведения, особенно, как вы знаете, 4-я, 5-я, 6-я, да и Манфред тоже. Сюиты же гораздо более спокойные, они, как бы так сказать, отражают вот этот поэтический дух, поэтический настрой 18-го, 19-го, начала 20-го века российского и как-то перекликаются с творчеством русских поэтов из Золотого и Серебряного века. Вот тот отрывок, который я вам предлагаю, он записан Ольстерским оркестром, оркестром из города Белфаста из Великобритании. Всегда, когда приходится работать над русской музыкой с западными оркестрами, существуют некие проблемы. Скажем, Шостакович, я услышал в исполнении оркестра BBC когда-то с Колином Дэвисом, совершенно потряс меня тем, что эти музыканты, как мне казалось, просто не понимают, о чем написана эта музыка. Это была 5-я симфония. Очень трудно иногда бывает объяснить какую-то специфическую духовность, которая присутствует именно в русской симфонической музыке. Мне кажется, я потому и пытаюсь, и хотел бы, чтобы вы услышали эту музыку, мне кажется, что вот этому оркестру удалось ничуть не хуже, чем русскому оркестру, передать высокую духовность и красоту замечательной элегии Чайковского. Я надеюсь, что вы услышали, что между музыкой, дирижером и Белфастским оркестром Ольстера существовал настоящий творческий контакт. Это услышали и в корпорации BBC, которая издала этот диск как лучший диск сезона, в котором он был записан, и его можно приобрести в каждом магазине музыкальном, где можно купить журнал BBC.
Владимир Абрамович, а ведь вы много работаете с разными зарубежными коллективами. Я знаю, как безгранично ценят вас в Турции, например, но ведь и в Великобритании вы контактируете не только с Ольстерским оркестром.
Я работаю с симфоническим оркестром Ирландии в городе Дублин очень много лет. Однажды у меня был тур с этим оркестром по всей Ирландии, по 5, вернее, крупнейшим городам. Это дало мне возможность, кроме того, чтобы, показать русскую музыку ирландским слушателям, кроме того, увидеть эту очень интересную страну в таких местах, куда не каждый иностранец сможет приехать. А оркестр очень хороший, но работать с ними достаточно сложно. Сложность состоит в том, что у них замечательная дисциплина. Если вы делаете какое-то замечание, то тут же вынимается 100 карандашей, и это замечание вписывается теми или иными знаками в партии. И уже завтра вы не можете сказать ничего другого, и надо быть очень осторожным. Если вы скажете глупость, она будет увековечена в этих нотах. Это некая проблема. И была и другая проблема. Я в этом туре в 5 городах исполнял русскую музыку. Чайковского, Рахманинова, Прокофьева с разными солистами. А когда я вернулся в Дублин с оркестром и собирался ехать дальше по своим гастрольным делам, вечером ко мне пришла делегация из оркестра и умоляла меня сыграть через день концерт. Дело в том, что в этот день каждый год, я не помню, к сожалению, числа, каждый год проходит такая всеирландская антираковая акция. На улицах люди продают нарциссы желтые, и каждый, кто покупает этот нарцисс, он, вносит какой-то финансовый вклад в дело борьбы против рака. И в этот же день регулярно происходят концерты Национального оркестра Ирландии, на котором присутствует президент, крупнейшие финансисты, все правительство, в общем, весь бомонд. И на этом концерте обыкновенно дирижирует главный дирижер Национального оркестра. Но в этот раз главный дирижер внезапно заболел, и оркестранты очень просили меня провести этот концерт. Но ситуация сложная. Концерт был по программе очень длинный, там была 7-я симфония Бетховена, там был 3-й концерт Бетховена, там был Ромео и Джульетта, была ирландская пьеса, посвященная концертмейстеру оркестра, она умерла от рака тоже. И все это надо было отрепетировать за один день. Я, конечно, немножко испугался поначалу, но подвигло меня на это еще и то, что после того, как ко мне пришла делегация, мне стали звонить мои друзья из оркестра, и каждый из них не забывал в конце сказать, после того, как они просили меня продирижировать, они в конце концов все-таки не забывали сказать, что Бетховен, которого я буду дирижировать, это не Чайковский, не Рахманинов, это совершенно другая музыка. Вы знаете, я не знал, что мне делать, либо смеяться, либо плакать. Что же они себе представляют? Как они себе представляют российскую дирижерскую и вообще российскую музыкальную школу? Гордость взыграла, так сказать. Я пришел на следующий день на репетицию и начал с 7-й симфонии Бетховена. Через полчаса, в общем, ситуация была как-то выведена из кризисной, я бы сказал так. В результате мы сыграли весь концерт, и весь концерт был записан на диск. Оркестр подарил мне 40 дисков. Я в течение 10 лет дарю их друзьям и знакомым, потому что я потрясен просто тем, как эти люди, как эти музыканты ирландские, без единой ошибки, с одной репетиции, без единой зацепки. Солистом в концерте выступал О'Коннор, победитель конкурса Бетховена, а сейчас он глава конкурсной комиссии этого конкурса. Музыканты знают, что там есть несколько очень сложных ансамблевых мест, когда оркестр и дирижер должны успеть подхватить солиста после каденции. Все было совершенно идеально. Я потрясен просто работой оркестра. Такая работа как раз вызывает огромное уважение к музыкантам-оркестрантам.
вернемся к вашему родному оркестру. Расскажите, пожалуйста, как возникла у вас идея исполнить не что-нибудь, а именно вальсы Дмитрия Дмитриевича Шостаковича?
Танцевальная музыка есть неотъемлемая часть всей классической музыки, начиная от Моцарта, Бетховена, все третьи части классических симфоний, минуэты или скерцы. А вот в русской музыке, на мой взгляд, огромное место, несравнимое ни с какими другими школами музыкальными, отведено вальсу. Вот во всех симфониях Чайковского, во всех сюитах Чайковского, и в струнной серенаде, в произведениях Рахманинова, скажем, вторая часть его симфонических танцев, везде вальс. У Глазунова сколько вальсов? И в какой-то момент, а я часто, надо сказать, исполнял вальсы Штрауса. Было время, когда я несколько лет подряд дирижировал новогодние вечера с музыкой Штрауса. В какой-то момент я подумал, что ведь есть очень много замечательных вальсов и в русской музыке. Начал искать партитуры и нашел такую сюиту. Вернее, я не знаю, кто ее составил. Может быть, сам Шостакович. Вальсы из кинофильмов Шостаковича. Прослушав все это, я вдруг понял, что я знаю каждый из этих вальсов. И что все они мне чрезвычайно близки. На ваш суд я предлагаю вальс из кинофильма «Первый эшелон». Когда звучит эта музыка, я вспоминаю нашу коммунальную квартиру, в которой я когда-то жил в детстве, наши общие праздники на кухне, демонстрации с красными флагами. Это вот какая-то радость такая жизни, может, потому что мы были моложе, я и мои друзья, может, потому что вокруг были люди, которых сейчас нет. И все это вот в этом вальсе присутствует.
Программу «Наш гость, заслуженный артист России Владимир Альтшулер» подготовили журналист Музыкадлиц и звукорежиссер Валентин Супрун.